Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я буду читать один из первой книги царств, 21 глава, с 10 стиха до 15 до конца главы. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского». Изменил лицо свое пред ним и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой? Братья и сестры, обычно жизнь Давида известна даже малым детям. Да? На детском рассказывают про Давида. И буквально три главы до этого, начиная с 17 главы, мы читаем, как этот молодой пастух просто получил такой стремительный, ну если можно так выразиться, карьерный рост. Он пришел для того, чтобы принести какой-то провиант своим братьям, поинтересоваться, как их здоровье, но вдруг становится участником большой войны и становится причиной великой победы. Вы помните, друзья, у нас сейчас нету много времени, чтобы все просмотреть, как он быстро завоевывает сердца людей, как им начинают восхищаться, как написано, что тут же эти женщины, они запели, да, запели, начали говорить, что Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. И когда написано, Саул решил поставить его начальником войска, это всем понравилось. Это говорит о том, что он получил определенное такое всеобщее одобрение, такое не всегда бывает. Я работал на предприятии и помню, как пришел у нас молодой человек, который устроился слесарем, но буквально через 4 месяца уже стал работать старшим механиком. Но вот эта фраза, что это всем понравилось, она говорит о том, что он отвечал ожиданиям, он соответствовал тем компетенциям, да, которые от него ожидали, друзья. И, друзья, вот сейчас, ну, еще раз говорю, у нас нет времени все перечитывать, но этот взлет я всегда размышлял и думал, каково было все это переживать внутри Давиду, как он со всем этим справлялся. Сегодня, знаете, я очень так внимательно иногда наблюдаю за молодыми братьями, возможности позволяют сегодня расти в своем служении не в глубину, а в ширину. И когда ширину достигли большой, когда легко создать какие-то каналы, подписки и так далее, но глубина остается очень мелкой, отношений с Богом внутреннего мира, то это, как правило, приводит, ну, к таким тяжелым последствиям. Но у Давида было не так. Бог много работал над том, чтобы у него была сначала глубина, а потом появилась ширина. Надо сказать, что Давид об этом не переживал, как и нам не надо. И знаете, друзья, но в жизни происходит ситуация, которую, может быть, Давид не ждал. В чем она заключалась, что он привык побеждать льва и медведя. Помните, да, когда он приходит и говорит ему Саул, что ты не воин от юности. А он говорит, ну со мной Бог. И я привык, что он со мной, я знаю, как побеждать. Медведь, лев, Голиаф, какая разница? Со мной Господь. Но приходит, друзья, в жизнь его ситуация, когда в него летят копья от человека, которого он должен продолжать уважать, продолжать любить. Вот. И он это прекрасно понимает. Я думаю, что если бы в тот день копье полетело от какого-то филистимлянина, Давид бы его поймал на лету, бросил обратно и навряд ли бы промазал. По крайней мере, в случае с Голиафом получилось с первого раза четко в лоб. Но он уклонялся. И, друзья, приходит момент, когда он понимает, что это уже не шутки, что надо убегать, ему в этом помогают. И, друзья, я не знаю, какая была стратегия у Давида, но он почему-то решает убежать в Гев. Вы помните, что город Гев – это был город как раз того самого филистимлянина, Голиафа. Голиаф откуда? Из Гефа, так и написано. И вот он приходит туда, друзья, но ситуация застает его врасплох, его узнают. Может, он этого не ожидал, и нам сложно представить, но в то время не было, правда, ни интернета, ни аватарок, ни всего остального, друзья. И даже когда он одержал победу, ну, мы понимаем, что полки стояли далеко друг от друга, и никто его сильно не мог рассмотреть, как он, что он из себя представлял, этот юноша. Да? Они наблюдали со стороны, но, может, как-то не могли его запомнить. И, может, он на это рассчитывал, друзья, он прибегает в логово, да, если вы по карте посмотрите, в логово прямо филистимской земли, и понимает, что все, здесь его Саул искать не будет. Но снова проблема развернулась оттуда, откуда он не ожидал. Его узнали. И когда к нему приходят, и он вдруг выбирает такую стратегию. Мы с вами прочитали. Он притворился безумным, пускает слюну по бороде, рисует. И его оттуда выгоняют. Вы знаете, я как-то особо не обращал на это внимания, но вот тот когнитивный диссонанс, который возник в моей голове, он произошел при чтении 33-го псалма, который мы тоже с вами сейчас прочитаем. 33-й псалом я буду читать с 1 по 9 стих. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него. Вот после такого стремительного взлета этот человек, не просто они ушли, как мы там прочитали, да, посмотрели, один из безумных, пойдем отсюда. Они его выгнали, он сказал, у меня что, своих мало? Ненормальных. Еще один пришел. Я не знаю, что ему пришлось там услышать, но после вот этой высоты ему было явно некомфортно. Что он пишет дальше? «Благословлю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мной, превознесем имя его вместе. Я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. И у меня стал вопрос. Вот вы чувствуете какая-то радость, какое-то торжество? Думаю, Давид, а что ты радуешься? Вот он удалился, написано, в эту пещеру, да, там, если по карте посмотреть, это пустыня. Все, всего лишился. Вот лишился положения своего. Все, ты уже никакой не военачальник, ты просто беглец, у тебя нету семьи, некому тебе идти, ты находишься в пустыне, в пещере, и никакой перспективы, друзья, но он там находится, и у него хвалебный псалом. Я никак не мог сопоставить, почему? Какая причина радости? Причем, знаете, мне все-таки, кажется, или я не знаю, могу ошибаться, но все-таки я расцениваю поведение пророка Божьего, друга Божьего, притворяться безумным, как поведение греховным. Ну, если вам приходилось такое переживать, а вам точно приходилось такое переживать, когда вдруг вас зажимают обстоятельства. Но вы повели себя в этих обстоятельствах правильно, по-библейски, по-христиански. Вы не сломались. И вам знакомо это чувство торжества, да? Где-то на работе вас пытались спровоцировать на что-то, но вы не сделали, не обманули, не накричали, не своровали или еще что-то. А вот когда есть обстоятельства, друзья, тяжелые, это болезнь может быть, и в ней ты еще повел себя неправильно, вот это дно, которое вот сложно переживать. Братьям знакомо, наверное, когда сотрудник ДПС остановил автомобиль и какой-нибудь протокол 1005 за непристегнутого ребенка, вот. А ты, все, понял, так и так, как бы концы с концами сводишь. А тут еще и бумажка эта нехорошая. А ты еще взял и оскорбил. А ты еще взял и наговорил чего-то. И потом надо бы сказать, что ты верующий, да что-то уже поздно, уже сказал все, что хотел. То есть вот такое бывает, друзья, разные жизненные ситуации. И мне думается, что у Давида было то же самое. Мало того, обстоятельства зажали. А еще этот пророк Божий, который привык всегда надеяться на Господа, вдруг выбрал стратегию войны притвориться безумным. Братья и сестры, ответ, почему у него причина есть радоваться, почему у него причина есть в этих тяжелых обстоятельствах благословлять Господа, он в тексте. Кстати, если вы помните, апостол Петр в своем первом послании берет отсюда цитату. У апостола Петра, у него очень часто цитирует ветхозаветных пророков и праведников и книги псалмов. Ну, я не буду загружать, но в герменевтике есть такое правило, как принцип единозначности текста. Не все с ним согласны. То есть он о чем гласит? Что люди, которые цитировали Священное Писание даже Ветхого Завета, они цитировали его в том смысле, который его изначально написал автор. И когда евреи читали эту фразу «вкусите и увидите, как благ Господь», которую Петр использует, помните? «Отложите нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». И там написано «как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Почему? Потому что вы вкусили, что благ Господь. Он говорит, отложите, потом говорит, возлюбите, и говорит, почему вы можете это сделать. И приводит цитату, которую сказал Давид в этом 33-м псалме. Потому что вы вкусили, как благ Господь. Смотрите, что здесь говорит Давид. 5 стих. Я взыскал Господа. А слово «взыскал» говорит о том, что был момент, когда он его потерял. А потом в 7 стихе он говорит, сей нищий возвал. Вот при всем этой высоте он вдруг осознает свою нищету. А уже в 9 стихе он говорит: «И вы вкусите и увидите, как благ Господь». Братья и сестры, интересно бывает. Вот недавно в одной молодежи мне сказали такую мысль, что, ну, Евангелие, мы говорили про Евангелие, одна из сестер говорит: ну, Евангелие же нужно нам для спасения. А сейчас как? Величайшее заблуждение, братья и сестры. Когда человек, когда христианин вдруг на каком-то этапе своей жизни вдруг уже перестает видеть себя нищим, когда он начинает видеть себя, в принципе, и так нормальным, когда ему Господа не надо, это печальная ситуация, друзья, но и которую Господь знает, как поправить. В жизни Давида это произошло. Вдруг все хорошо, но вдруг он показывает Давиду, какой он в сущности своей еще есть, сколько в нем еще всего нехорошего. И Давид осознает, друзья, и вдруг он снова обращается к тому, который его всегда любил и прощал, друзья. И я думаю, что в этой ситуации Давид посмотрел по-новому на Бога. Он увидел того Бога, а может быть, ту сторону Бога, которую он еще не знал. Он увидел себя не таким хорошим, а увидел Бога того, который снизошел к его милости. Точнее, снизошел к его проступку, снизошел к его слабости, друзья, и помиловал его. Он понял, что то, что он жив, он обязан милости Божией. Братья и сестры, я не знаю, как это сегодня работает, но вот в Ветхом Завете, помните, когда даже Христос говорил с Никодимом, он объяснял, как будет происходить спасение. Он берет эту иллюстрацию из Ветхого Завета, как Моисей вознес змею в пустыне, так будут спасаться, так он говорит, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что это означает? Был, я коротко напомню, в жизни Израиля случай, когда они роптали, Бог послал змей, но в отличие от всех остальных казней, когда каялись и проблема уходила, Бог решает: не, дорогие, теперь змеи останутся среди вас. А если вы хотите оставаться живыми, у вас нету больше никакой возможности, кроме как быстро осознать проблему укуса и яда, который бежит в вашем теле. И насколько хорошо вы поймете опасность, настолько быстро вы побежите. И он говорит: ибо так возлюбил Бог мир, что всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот оно, друзья, и это то, что сегодня происходит. Вы знаете, мы где-то на уровне разума, я понимаю, что все знаем Евангелие. Мы знаем, что мы грешники, мы знаем, что Христос пришел и возлюбил нас, мы знаем, что мы сегодня спасенные, но если мы не переживаем это каждый день, друзья, это не обновляет наше сознание и чувства. Оно, вот я здесь недалеко от вас заканчивал начальную школу. Вот у нас там по дороге в школу был один завод, на котором стоял аппарат, ну как они назывались, газировка, знаете, помните, да, такие, это 91-й год, туда монетку надо было какую-то кинуть, а иногда не надо было, и нажимаешь на кнопку, и потом газировка. Ну, была проблема, что монетки застревали в этом аппарате, вот что для мальчика с первого класса было очень обидно. Вот ты идешь, кидаешь монетку, она застряла. Ну, были добрые дяденьки на заводе, которые знали, как решить эту проблему. Они подходили, они знали, как надо наклонить, и потом знали, куда надо ударить для того, чтобы она провалилась, и монетка провалится, и потом пшш, и все, и попил газировки. А как, братья и сестры, это работает? Когда истина о том, что ты в проблеме, ты в большой проблеме, ты грешник, и что Христос тебя любит, и что Он готов тебя миловать, она застреет где-то в голове, но мы не способны переживать это каждый день. Знаете, Давид, находясь в этой пустыне, его вдруг наполняет чувство радости. Мотивация для нашей христианской жизни, жертвенной христианской жизни, она находится в Евангелии. Все, что мы не делаем, апостол Павел говорит, что, ну вот, знаете, у него много таких моментов. Он говорит: мужья, любите своих жен как? Как Христос возлюбил церковь. Причем в той культуре, когда жил апостол Павел, это, ну, сейчас не буду объяснять, как относились к женщинам, да, он вдруг взрывает сознание, он говорит: это там было у язычников, но сейчас как бы нравилось тебе, не нравилось, пришла любовь, ушла. Ты знаешь, как нас возлюбил Христос? Вот так же ты учись любить свою жену. Ты из себя что-то представлял? Тебя, когда Христос нашел, ты хороший был? Нет, дорогой, вот так учись любить. А потом, когда говорит о жертвенности, вы знаете, сколько способов есть раскошелить человека? Что часто обвинения ставят, даже в евангельских кругах. Слайды показать, душещипательные примеры рассказать, еще. Но Павел говорит: вы знаете благодать Господа Иисуса Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас. Он говорит: думайте о благодати, думайте о Христе,
который растопит ваше сердце. Закон, да, это может быть и неплохо, он был детоводителем, что вот, но если есть закон, будет вот простой стандарт. Вот есть десятая часть, я делю и все. Павел другую концепцию дает. Размышляйте над Евангелием, размышляйте над тем, что сделал для вас Христос, пока ваше сердце не растает. А послание Титу, он пишет, явилась благодать, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Братья и сестры, то же самое. Святая жизнь, он говорит, она будет у вас тогда, когда вы будете размышлять над тем, что сделал для вас Христос, когда вы будете это каждый день переживать. И снова, друзья, мотивы могут быть разные. И мне недавно на электронную почту пришло письмо от брата, который говорит, оставь, ну там у него есть рассылка, люди, которым он пишет и рассылает для того, чтобы читали цитаты интересные. Вот. И там такая цитатка, что оставь греховное поведение, в частности просмотр некоторых нехорошей информации, потому что, и там куча, знаете, потому что тебя могут поймать, потому что тебя исключат из членов церкви, потому что я анализирую, друзья, а все мотивы какие-то эгоистичные. Все потому, что тебе выгодно. А апостол Павел говорит, нет. Сила оставить греховное поведение, оно тоже заключается в Евангелии. Христос умер, чтобы ты так не жил. Не поняв Евангелия, человек будет повиноваться Богу ради самого себя, а не ради Него. Металл можно согнуть, а можно переплавить. Так вот, Евангелие именно переплавляет. Знаете, я закончу одной цитатой. Томас Чалверс, есть такой человек, навряд ли кто-то его знает, это был наставник Джонатана Эдвардса, он пишет такую мысль. Нет ни одного личного преобразования, в котором сердце остается без объекта абсолютной красоты и радости. Единственным путем вытеснить из сердца старую привязанность является удивительная сила новой привязанности. И, братья и сестры, мы сможем с вами отложить всякую нечистоту и остаток злобы, мы сможем возлюбить Слово только когда мы будем каждый день вкушать, как благ Господь. А вкушать мы сможем благость Господа, когда будем осознавать свою нищету и взывать к Нему от всего сердца. Я предлагаю нам это сделать. Мы склоним колени и помолимся. Аминь.